Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем разговор о героях книги Царств. Мы вспомнили о том, что на горе Харив пророк Элияу получил от Всевышнего три поручения: подготовить и поставить вместо себя своего ученика пророка Элишу, то, что он сделал, помазать на царствование в Араме Хазаэля. Об этом мы говорили в прошлый раз, это исполнил его ученик Элиша, и помазать на царствование в Израиле Иегу, он в синодальном переводе зовется Иуй. Об этом помазании мы поговорим сегодня, а также поговорим о том, как умерла царица Изавель и как и в этом осуществились пророчества пророка Элияу. Мы будем читать 9 главу 2 книги царств. Напомню, что в синодальном переводе это 4 книга царств. «Ваэлиша анави кара лейхат мивне анавиим», а пророк Элиша позвал одного из учеников пророков. Этот ученик пророков, согласно еврейской традиции, согласно Мидрашам, тот же самый мальчик, которого пророк оживил, и он же пророк Иона. Есть несколько иудейских источников, которые отождествляют его с Ионой. Но в самом тексте это просто юноша, один из учеников пророка. Пророк Элиша зовет его и говорит ему: «Вайомерлав, хагор матнех, затяни пояс свой». Это не просто указание, как «приведи себя в порядок», «подтяни штаны» или «заправься», как могли сказать школьнику. Это повеление собраться с силами, указание на то, что предстоит непростая миссия. Итак, затяни пояс, «веках паха шемен азе», и возьми этот сосуд с маслом, «беятха», в руку свою, «велех рамот гилад», и иди в рамот гиладский. Нужно сделать предисловие. В этот момент Израиль вместе с Иудеей, в союзничестве с Иудеей, снова воюют за тот же самый Рамот-Гиладский, на этот раз с Хазаэлем. Только что израильские силы потерпели тактическое поражение, и генштаб израильской армии сидит в Рамоте-Гиладском и обсуждает, что делать дальше. Там военачальники держат военный совет. И именно туда пророк Элиша посылает своего ученика. «Увата шама, и придешь туда, верае шам Иегу бен Йошафат бен Нимши». И там ты увидишь человека, которого зовут Иегу, сын Йошафата, сын Нимши. «Вебата, веакимито митох Ахав», и ты подойдешь и возьмешь его, или поставишь его из среды братьев его, заберешь его от его компании, отзовешь в сторонку. «Веевета уто хедер Бехадер», и заведешь его в комнату, которая за комнатой. То есть заведешь его в какую-то дальнюю потайную комнату. Почему это необходимо? Потому что пророк должен сказать что-то, на что он не знает, как отреагируют окружающие. Ведь он, по сути, планирует помазать царя при живом царе, планирует государственный переворот, как это было и с Хазаэлем. «Валяках тапах шемен», и возьмешь этот сосуд с маслом, «вейцакта лерушо», и вылишь ему на голову, «веамарта», и скажешь: «ко амар Адунай», так сказал Господь, «машахтиха немелех эль Исраэль», я тебя помазал на царя в Израиле. «Уфатахта делет вынаста вылетихаке», и откроешь дверь, и убегай, не жди. Снова повторю, пророк посылает ученика, по сути, организовать государственный переворот. Он говорит: возьми Иегу, сына Йошафата, заведи его в дальнюю комнату, быстро полей его маслом, скажи: так сказал Господь, я поставляю, помазаю тебя на царство в Израиле, и убегай со всех ног. Помажь царя и текай. Еще неизвестно, как сам царь, когда придет в себя от этой неожиданной вести, отреагирует на такое помазание. Действительно, ситуация, когда жизнь пророка подвергается опасности. «Ваелех анар, анар анави, рамот гилад». Здесь в этом стихе два раза подряд повторяется слово «нар». И пошел этот юноша, юноша-пророк в рамот гиладский. Он, с одной стороны, юноша, и понятно, Дело молодое, не хочется, может быть, встревать в государственный переворот. Но он не просто как юноша идет, он идет как пророк. Во-первых, тот, кому доверили пророчество, тот, которому доверили эту миссию, и представьте себе, насколько он переполнен волнением. И с другой стороны, тот, который понимает, что на нем, как на пророке, и охрана Всевышнего соответствующая. Поэтому он пошел как юноша и идет как юноша-пророк. Может быть, еще не пророк, но учится на пророка. Воево и пришел туда. Вирине царей Ахаэль Йошвим. И вот главнокомандующие сидят. Интересно, мы очень часто упускаем это из виду, когда пророк приходит в какое-то место и сразу находит там того, кого нужно. Это как сказать человеку, поезжай, ну, скажем, в какой-то средней величины город, Барнаул, найдешь там Кузьму и вот скажешь ему то-то и то-то и то-то. Понятно, одно дело добраться до города, а другое дело найти нужного человека, прийти к нужному месту. Иногда понимаешь, что был у пророков такой особенный GPS, который их приводил в нужное время и в нужное место. Вьомар и сказал, «Давар ли алеха, асар?» И сказал, «Слово у меня к тебе, воевода». Вьомар Егу и сказал Егу, «Альми микуляну, кому из нас?» Вьомер Леха Асар и сказал, к тебе, воевода. Вьякам и встал, воеви Абайта, и завел его в дом. Вьяцак Ашемена Рошо и возлил ему масло на голову. Снова представьте себе Иу, который сидел со своими боевыми товарищами, его заводят в комнату, и прежде чем что-то ему сказали, ему выливают на голову масло. Вьомер Ле и сказал ему, «Ко мара Адонай Элвей Исраэль, так сказал Господь Бог Израиля, Машахтиха ле мелех аль ам Адонай Эль Исраэль, я тебя помазал царем над народом Господним, над Израилем». Слова «народ Господен» – это, наверное, единственный случай, когда это словосочетание используется в Писании. «Ам Адонай» – «народ Господа». И это не слова, которые повелел говорить Илиша, это добавление, которое добавляет сам юный пророк. Можно представить себе, как он шел в этот Рамот Гилатский, если он шел из Гильгаля, это где-то километров 15-17, 2,5, 3 часа ходьбы, он шел, думал о том, что он делает, какую миссию он выполняет, и, может быть, сам осознавая величие своей миссии, осознавая, что происходит, что он послан помазать кого-то царем над народом Господним, он очень хочет, чтобы Иегу это осознал. Почувствуй, не просто Ам Исраэль, Ам Адонай, народ Господен, я помазываю тебя царем над народом Господа. И снова пророк добавляет здесь от себя то, чего его не посылал Элиша говорить. Пророк не всегда обязан, как звуковое письмо, дословно передавать то, что ему велено. Он может истолковывать, передавать другими словами, и у него есть определенная свобода пророческого творчества. Юноша добавляет от себя напоминание о том пророчестве, которое в свое время Элияу изрек Ахаву. Мы позже увидим, что это не просто так. «Вейкита эт бейт Ахав Адунеха, и побьешь ты дом Ахава господина своего. Венекимоти дмей Авдай Ганавиим, и я отомщу за кровь рабов моих пророков. Ведмей кол Авдей Адунай мият Изавель, и за кровь всех рабов Господа из руки Изавели». Юный пророк совершенно ясно и четко говорит Иегу, что он уничтожит, поднимется, взбунтуется и уничтожит дом своего господина, дом царя, которому он служит. Это очень похоже на то, что было сказано Хазаэлю. И Хазаэль, слуга царя Арамского, тоже был, по сути, послан, хотя и намеком, поднять государственный переворот в Арамии. «Веавад коль бейт Ахав», «И погибнет весь дом Ахава». «Ваикарти ли Ахав маштин бакир», «Я уничтожу у Ахава всякого мочащегося к стене». «Веацор веазов бейсраэль», «И заключенного узника и свободного в Израиле». Мы видим это повторение, буквально повторение пророчества, которое изрек в свое время Ильяу Ахаву. «Венатати эт бейт Ахав ки бейт Яровам бен Нават». «И я сделаю с домом Ахава то, что я сделал с домом Яровама бен Навата». Когда мы говорили о винограднике Навота, мы вспоминали эту историю и дом израильского царя Яровама бен Навата, который был уничтожен полностью. Кто хочет освежить память, это история в первой книге царств, 12 глава. В синодальном переводе это третья книга царств, 12 глава. «Викибейт Баса бен Ахия», «И как дом Баши сына Ахия». Поскольку к истории Баши бен Ахия мы вынуждены будем еще вернуться в нашей главе, мы ее сейчас перечитаем. Мы будем читать из первой книги царства, из 16 главы, с 8 стиха. «В 26 год царствования Асы, царя Иудеи, стал царем Эйла, сын Баши», того самого Баши, о котором идет речь, «и царствовал над Израилем в Тирце 2 года. И составил против него заговор раб его Зимри, ведавший половиною всех колесниц». История в истории монархии почти классическая. Военный заговор, когда один из командующих армии устраивает заговор против царя, убивает его и приходит к власти. У царя Эллы было много резиденций, и одна из них была в городе Тирца. Этой резиденцией управлял его друг Арций. И однажды этот царь, царь Эла, находился в своей резиденции, принял изрядное количество алкоголя, выпил и опьянел. Зимри увидел в этом удобный случай. «Тогда вошел Зимри и поразил его, и умертвил его, и стал царем вместо него. И было, когда он стал царем, как только сел он на престол свой, перебил он весь дом Баши». Баша – это отец убитого Эллы. «Не оставив ему ни одного мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его. Не только сыновей его, но и друзей его уничтожил. И уничтожил Зимри весь дом Баши по слову Господа, который он изрек о Баше через Ию пророка. За все грехи Баши и за грехи Эйлы сына его, которыми они сами грешили и которыми вводили в грех Израиля, гневя Господа Бога Израилева своими суетными идолами». Часто мы читаем в Танахе, что кто-то что-то сделал по слову Господа. Не всегда это означает, что этот деятель, он праведник. В случае с Зимри это совсем не так. Традиция говорит, есть такая мудрость, которая говорит, что Всевышний посылает для выполнения достойных дел достойных людей, для выполнения недостойных дел недостойных людей. Конечно же, уничтожение целого рода в Израиле, пусть даже рода, который опустился до злодейства, это недостойное дело. И Зимри не делал это во имя Господа или во славу Господа. Он делал это для каких-то своих личных дел. Господь допустил ему это делать для того, чтобы исполнилось его пророчество. Но самого Зимри это не делает праведником. Надо сказать, что Зимри, который уничтожил дом Баши, может быть, только это и смог сделать, потому что дальше в той главе рассказывается о том, что процарствовать он смог только неделю. Такая у него история, и можно было бы не вспоминать этого человека совсем. Но в этой главе мы узнаем, что, возможно, для кого-то Зимри стал кумиром. А юноша-пророк продолжает свое предсказание для Иеху и на этот раз говорит об Изавеле. «Вейт Изавель яхлю клавим бехелик Израиль, а Изавель съедят собаки в наделе в Израиле, в эйн кевер, и никто не похоронит». На этом юноша-пророк закончил церемонию помазания в полевых условиях, в Ифтах аделит в Инас, и открыл дверь и убежал. В Иегу новопомазанный царь Йегу, Яца эль Авдей Адонав, вышел к рабам господина своего, уэмарло, и сказано было ему, а шалом, все в порядке, мир ли? Мадуа ба мишуга за элеха, почему этот сумасшедший приходил к тебе? Видно отношение военных к пророку. Как говорится в таком классическом анекдоте, полковник, говорящий, если вы штатские такие умные, то почему вы строем не ходите? Вот пророки – это люди, которые не ходят строем, которые мыслят нестандартно, общаются с кем-то там на небесах, и поэтому иногда можно между собой в мужском солдафонском разговоре пренебрежительно назвать их сумасшедшими. «Вьомар элейхем» и сказал им, «А ты медатам это эйш вэйт сихо». Вы знаете, что это за человек и о чем он обычно болтает. Вот, казалось бы, на такую солдафонскую шутку ответил солдафонской шуткой. Но не тут-то было. «Вы имру шекер» и сказали ему, «Ложь, врешь ты все». «А гед на ляну» – скажи нам. «Вы имру» и сказал, «Казот вы казот умар эляй римор». «Так и так говорил мне, сказав, «Колмар Адонай», так сказал Господь, «Машахтиха лемелех эль Исраэль, я тебя помазал царем над Израилем». То и другое сказал мне, и сказал мне, я помазал тебя царем. Его пытается или свести к шутке, к возможному недоразумению то, что произошло, потому что тоже не знает, как отреагируют его сослуживцы, и готовить дорогу к отступлению всегда можно сказать, а вот же глупость, я же вам говорил. Осторожно, говорит это, осторожно, потому что вокруг него весь генштаб царя Израилева. И иди знай, как они отнесутся к этой идее. Может быть, кто-то и обрадуется, а кто-то возьмется за меч. Но популярность царя Израилева сразу видна. «Ваймаару, ваякху иш бигдо». И поспешили, и взял каждый одежду свою. «Ваясиму тахтав альгерем мамалют». И положили к нему по ходу возвышения. «Ваиткилу бешафар». И вострубили в шафар, вострубили в трубу. «Ваямру» и сказали «Мелех Яву». «Царь теперь Игу». По крайней мере, ближайшее окружение сразу же признала Игу царем, и, конечно, этим грех не воспользоваться. «Ваиткашер Игу бен Йошафат бен Нимши» и устроил Игу, сын Йошафата, сына Нимши, заговор «Эль Йорам» на Йорама, царя. И снова случаются случайности. «В Йорам аяш умер берамот Гилад». А Йорам был на страже, то есть руководил войском именно в том же Рамоте Гиладском. Как мы помним, идет военная кампания против Арама, Йорам впереди, и естественно, что он обычно в Рамоте Гиладском. Если бы это было так, то очень трудно было бы организовать против царя заговор там, где он непосредственно находится. «Ваяшав Йорам амелех» и вернулся Йорам, «Лейтрапе бе Израэль бин Маким», чтобы излечиться в Израиле от ран, «Ашарикуго арамим бейлхамо эт хазаэль мелех арам», которые раны нанесли ему арамеяне во время его войны с Хазаэлем царем арамейским. Совершенно случайно Йорам был ранен, совершенно случайно Йорам поехал лечиться, и совершенно случайно в этот момент пришел ученик пророка и помазал Йегу. «Вьомар Йегу» и сказал Йегу, «Им еш навшихем», если на душе у вас, если вы со мной единодушны, «Аль яце палит мина ир лелехет леагит по Израиль». Пусть никто не выйдет из этого города, чтобы побежать и донести в Израиль. В этот момент кто-то не очень дружественный, кто может узнать о заговоре, может побежать и донести царю. И его предупреждает, если вы со мной, пусть никто не выходит. «Ваиркав Йегу ваилех Израиля». И оседлал Йегу коня и отправился в Израиль. «Ки Йорам шохев шама», потому что Йорам лежит там. «Ваахазия мелех Иуда». И как раз в этот момент опять-таки совершенно случайно, Ахазия, царь Иуды, ярад ли род эт Йорам, отправился повидать Йорам, отправился навестить своего больного соратника. Сейчас мы переносимся и смотрим на ситуацию глазами смотрящего, который находится на башне в городе Израиль, в зимней столице Израильского царства. «Ва-цуфе умед аль амигдаль в Израиль», а смотрящий стоит на башне Израиля, «ва-ире эт шафат Йеху бевуо», и увидел он приближающееся полчище Йеху. Это очень трудно передать всю силу экспрессии происходящего, когда дозорный смотрит с башни в городе Израиль, смотрит на широкую долину, которая простирается, сам город чуть на возвышенности, и видно, как по этой долине стремительно несется полчище, конное полчище Йеху. Видимо, это захватывающее зрелище, неожиданное и волнующее, потому что неизвестно, что оно с собой несет. «Вайомер шафат ани роэ», и сказал: «Вижу полчища». «Вайомер Йорам», и сказал Йорам: «Ках рехев», возьми всадника, «вышлях лекратан», и пошли навстречу им. «Вайомар ашалом», и спроси: «С миром ли?» Дозорный пока разглядел только какое-то полчище, видимо, достаточно большое, которое несется к городу. Он еще не знает, что это за полчище, свои или чужие, кто это вообще такие. «Вайлех рухев асус», и отправился всадник, «лекрато», навстречу им. «Вайомер», и сказал: «Ко амар амелех», так сказал царь, «ашалом», с миром ли? «Вайомер Йеху», и сказал ему Йеху: «Малиха вали шалом», что тебе и мир, с миром ли, не с миром ли, тебе-то какая разница? «Савэля харай», поворачивай за мной, присоединяйся ко мне. И всадник присоединяется к Йеху, а смотрящий тем временем наблюдает за всем этим. И давайте скажем о смотрящем пару слов. Тяжелая работа смотрящего или дозорного. С одной стороны, вроде бы как и делать нечего. Сиди и смотри на этот красивый, завораживающий, но быстро надоедающий пейзаж. С другой стороны, вот какое-то событие, какое-то движение, для него это возможность крикнуть что-то царю, услышать приказ царя и, может быть, выслужиться, может, награду получить, может быть, замеченным оказаться и стать не смотрящим, не дозорным, а кем-то более важным. «Ягит ацафелей мор», и сказал смотрящий, говоря: «Ба амалах адем вэлёшав», посланник дошел до них и не возвращается. «Вэйшлах рухевсус шини», и тогда Йорам послал второго всадника. Ну и с ним приключается та же самая история. «Воево элеем», и второй всадник тоже прискакал к ним в Йомер, и сказал: «Ко амар амелех», повторяет то же самое. Так сказал царь: «Ашалом», с миром ли? «Вайомер Йеху», и сказал Йеху. Йеху тоже повторяет то же самое и второму всаднику: «Ма лиха вэле шалом», что тебе до мира? «Сав эль ахарай», поворачивай за мной. И даже не нужно говорить, словно само собой разумеется, что и этот всадник тоже присоединяется к Йеху. «Ваягид ацафель эймор», и смотрящий на башне говорит: «Ба адалехем вэлёшав», снова доехал до них и не возвращается. Но тут смотрящий может уже кое-что разглядеть и сообщает новые разведданные царю. «Вэаминхаг ки минхаг Йеху бен Нимоши», а стиль движения этого полчища, как это обычно бывает у Йеху бен Нимоши, «ки беши гаон инхаг», потому что безбашенно, по-сумасшедшему они двигаются. Мы говорили про пророка, и там было использовано слово «мишуга», «сумасшедший». От этого же слова и слово «шигаон», как бешеный, безбашенно несется Йеху. И тут смотрящий, дозорный, уже докладывает: «Это Йеху». И царь, который пока еще царь, теперь уже должен выяснить, что случилось. Ведь его оставляют на границе, он должен охранять рубежи. Почему он вдруг возвращается? Вьомара Иорам, и сказал Иорам, «Эсор веасор рехво, запрягай, и запрягли его колесницу. Ваяце Иорам мелех Исраэль, и вышел Иорам, царь Израиля, веахазияу мелех Иуда, иш брехво». И Ахазия, царь иудейский, иш брехво, каждый на своей колеснице. Ваяцу эль крат Еу, и вышли они навстречу Еу, веимцеугу бехелькат навод Израиля. И вот эта встреча происходит не на Эльбе, а на очень-очень-очень знаковом месте. Происходит это в том самом наделе, в том самом винограднике Навота израильтянина, который в свое время Ахав при помощи своей жены Изавели у хозяина забрал. Вии, и было Кирот Иорам эт Еу. И было, когда Иорам увидел Еу, Иорам, царь израильский, Еу, его один из главнокомандующих, один из его прямых подчиненных, Вьомер Ашалом Еу, и сказал, Еу, все в порядке? Все ли в порядке? Мир ли? Вьомер, и сказал ему Еу, Машалом, о каком мире ты говоришь? Ад знуней извель имха. После всех блудодеяний, или со всеми блудодеяниями извели матери твоей, Векшафея ар-рабим, и множество его, ее колдовства. Слово «кшафим», которое здесь используется, можно понять как чары, как колдовство, можно понять, как некоторые комментаторы объясняют, от слова «шуф», то есть какие-то скрытные дела, все ее интрижки. Изавель – это женщина, которая принесла чуждую мирскую политику в израильское царство. Изавель – женщина, которая все время пыталась, чтобы Израиль жил, как все народы, по логике, по политике, по устройству народов. И отсюда ее блудодейство, под блудодейством подразумевается явно, с большей вероятностью. Не то, что она изменяла своему мужу Ахаву, скорее всего, нет. А, как это обычно бывает, Танах называет идолопоклонство блудодейством. И кшафим здесь, возможно, какие-то политические интриги, а возможно, какое-то колдовство, опять-таки, связанное с идолопоклонством. Ваяфох Йорам Ядав, и развернулся Йорам в Янес, и обратился вспять в Йомар Ахазияву, и сказал царю Ахазияву, Мирма Ахазия, сказал ему, измена Ахазия, и оба царя, а оба они, надо сказать, родственники Ахава, часть дома Ахава, которому предречено полное уничтожение. В Иу малей до бакешет, а Иу взял в руки лук, в яхет Йорам бензрав, и ударил Йорама между лопатками его. Вояца Ахэци Мелибо, и вышла стрела из сердца его. Вайкара Брехво, и свалился он в колеснице своей. Вьомер говорит Эль Биткар Шалешо, Биткару помощнику своему. Са, возьми, подними. Ашлихеу Бехильхат Садэ Навота Израиле. Иди и брось его там, где надел Навота израильтянина. Ки зухер ани веата, потому что мы с тобой оба помним, это рехавим цмудим ахрей Ахав, как мы сопровождали Ахава. Тут мы узнаем, нам приоткрывает Писание, что в то время, когда Ильяу пророчествовал об Ахаве, Ахав был не один. Ки, потому что помним, я и ты, как мы были с Ахавом, отцом его, ваадунай наса иля вет маса азе, и Господь произнес на него это пророчество. Здесь, возможно, Еу вспоминает и пересказывает своими словами то пророчество, которое они тогда услышали. «Имлё эдмей навод, вэдмей банав, клянусь, что кровь навода и кровь сыновей его, раити эмиш на умадунай, видел я вчера, говорит Господь». Здесь удивляет, что упоминается не только навод, но и его сыновья. Возможно, можно понять отсюда, что и сыновья Навота тоже были погублены. «Вашелям телехабы хлька азот, и я воздам тебе, Ахав, в этом самом наделе, Наума Дунай, рёк Господь. Вы ата, теперь же, са ашлихеу бехлька кедвара Дунай. Иди и брось его в той части, в той самой части, о которой говорил Господь, по слову Божьему». Кто остался? Остался Ахазия. Ахазия тоже потомок Изавели. 27 стих. «Ве Ахазия, мелеха Иуда ра». А Ахазия, царь иудейский, увидел это. «Ве янас дерех Бейтаган». И попытался убежать по дороге в Бейтаган. Ахазия пытается рвануть домой в Иудею. Ему надо спуститься вниз к Мегидо. И дальше ему будет уже не так уж и далеко до дому. «Ваярдов ахарав Иу», и погнался за ним Иу. «Вьомар гамато уку эля меркава», и сказал: «Бейте его в колеснице». И ранили его, и достали его в Маале Гур, на подъеме в Гур, Ашер Ивлам, который при Ивламе, километров 25-30 гнались за ним, «Ваинас Мегидо ваимат шама». И добежал он до Мегидо, до долины Мегидо, той самой долины, которую часто связывают с Армагеддоном, и там он умер от своих ран. «Ваиркеву ото авдав Иерушалайма», и взяли его рабы его, слуги его, и отправили его в Иерусалим, он, как мы помним, царь иудейский, а Иерусалим – это столица Иудеи, в Икверуото, и похоронили его, Бекворато им Авотав Баир Давид, в захоронении его с отцами его в городе Давидово. После того, как погибли два царя, Иу продолжает свой путь в Израиль. В Иу Иу Израиля, и прибыл Иу в Израиль. В Изавель Шама. И Изавель услышала об этом. Она, видимо, услышала о том, что погиб ее сын, услышала о том, что два царя погибли. И вот что она делает. Витасем бепухайная, и насурмила она глаза свои, она нанесла яркий макияж. Витейте ветроша, и сделала прическу. Витишакев баада халон, и выглянула в окошко. Итак, начепурилась, накрасилась Изавель и выглядывает в окошко, ждет, пока подъедет Иу. 31 стих. В Иу ба вашар. А Иу въезжает в ворота Израиль. Ватомер, и сказала ему Изавель. Это ее звездный час. И она говорит: а шалом земри у река Дунав. Ну, с миром ли пришел ко мне земри убийца своего господина? Она сопоставляет Иу с земли, с той историей, о которой мы уже говорили сегодня. Чего она здесь хочет? Возможно, это попытка уколоть или укорить Иу и сказать, что ты убил своего господина, так же, как век земли недолог, так же и твое царствование будет недолгим. И таким образом, может быть, перетянуть кого-то из войска Иу на свою сторону. Другие комментаторы говорят, и мне это кажется более подходящим пониманием, она прихорошилась и приукрасилась, потому что она пытается установить теперь дружеские и, возможно, лирические отношения с Иу в стиле «я еще на многое сгожусь, ты же как земли». Бывает в истории такое, что восстают на своих Господ, ничего страшного, это дело житейское. Вполне возможно, что именно Зимри кумир для такой женщины, как Изавель. Иу совершенно не собирается разговаривать с Изавель. «Ваиса панавеля халон», и он поднял лицо к окну, «вьомер», и сказал: «Ми тими, ну, кто там со мной? Есть там кто-нибудь, кто на моей стороне?» Совершенно игнорируя Изавель, он говорит: «Есть там те, кто не с ней». Мы видим, что Изавель тоже не так уж популярна. Да, она оставалась влиятельной, пока ее сын был у власти. Видимо, она продолжала вести достаточно комфортный образ жизни и вмешиваться в дела царства. Но нажила себе достаточно врагов. Вышки фоля в шнайм шлюша сарасим. И выглянули из окна 2-3 слуги. 2-3 слуги вызвались перейти сразу же на сторону его. Вьомер шамтуа. И он сказал, вышвырните ее из окна. Вышмитуа. И вышвырнули ее из окна. Вьяз медама эль хакир. И брызнула кровь ее на стену. Вэля сусим и на лошадей вирмесена. И они растоптали его. Та самая сильная царица, которая вертела своим мужем и, скорее всего, своими сыновьями, та, которая гоняла пророков и говорила, если ты Ильяу, то я Изавель, которая, объедев от своей силы, заставляла суд искажать дела ради виноградника, умерла, будучи просто вышвырнутой, как куча мусора из окна, не помпезно, не царственно и даже совсем не эстетично. Видимо, не думала и не гадала и не ожидала она такого вот конца. Новокоронованный царь Иу ведет себя по-царски. Воево и пришел в Ехаль, в Яшт, и поел, и попил, в Йомер, и сказал: «Пагду на это арура азот выковруа». Возьмите все же эту проклятую и похороните ее. Кибат мелехи. Все-таки она дочь царя. Вильху ликовра. И пошли хоронить ее. Влеу мацува. И не нашли ничего от нее. Ким гульголет, как только череп. Варыграем, выкопот едаем. И ноги, и ладони рук. Очень интересно такое необычное замечание, которое делают здесь мидраши. Они говорят, всяческий раз, когда Изавель видела, как мимо ее дворца проводят невесту, она спускалась из дворца, хлопала в ладоши, притопывала и веселила невесту. И в награду за это, в зачет этого доброго дела, не тронули псы ее руки и ноги. Интересное замечание, но каждый вправе относиться к нему, как рассудится. «Вяшуа ваягидулю». И вернулись и сказали ему: «Вьомар двара данаю». И он сказал: «Это слово Господне. Ашер дибер бияд авдо Ильяу атишви». Который он сказал через раба своего, Ильяу тишвитянина. «Леймор», говоря, «Бехелик Израиль». В этой части долины Израиль яхлю аклавим эт басар Изавель. Съедят собаки плоть Изавель. Так осуществилось пророчество. Псы съедят Изавель за стеною Израиля. Вайтан навелят Изавель кедомен альпнея саде. И были останки Изавели, как куча навоза в поле. Бехалек Израиль в наделе Израиля. Ашер лоя амру зот Изавель. Никто не мог сказать, это Изавель. Никто уже не мог сказать, это та самая прекрасная Изавель, гордая, красивая, которая умеет хорошо накраситься и хорошо наложить макияж. Кучей навоза легла она в долине Израиль. И в этом исполнение всех пророчеств Ильяу, которые о ней сказаны. Изавель, царица, которая хотела, чтобы Израиль был обычным народом, чтобы он жил как обычное царство, хотела вернуть Израиль в язычество, хотела заставить святой народ жить по языческим законам. И такой конец ей был предречен, и такой конец с ней и случился. На этом мы заканчиваем историю о царице Изавель. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.